Глава 12. Энн Мередит. Из-за руля своего маленького автомобиля миссис Оливер выбралась с некоторым затруднением. Нельзя не отметить, что производители современных авто рассчитывают, что под рулем будут лишь грациозные ножки, к тому же модный дизайн предписывает сидеть как можно ниже. А раз так, то женщине в возрасте и немалых пропорций приходится сильно изгибаться, чтобы выбраться с водительского места. Второе сиденье рядом было завалено грудой крупномасштабных карт, там же лежала дамская сумочка, три романа и большой мешок яблок. Миссис Оливер была неравнодушна к яблокам. Однажды, сочиняя сложнейший сюжет романа «Убийство в канализационной трубе», она действительно съела за один присест 5 фунтов яблок и, придя в себя от начинающихся колик в животе, с ужасом подумала, что через 10 часов ей надлежит быть на ленче, устроенном в ее честь. Наконец, решительно поднявшись и стукнувшись коленкой об упрямую дверцу, она несколько поспешно и даже неожиданно оказалась перед воротами Уэнди Коттеджа, причем едва она ступила на землю, вслед ей из машины посыпались огрызки яблок. Она тяжело вздохнула, решительно сдвинула на затылок загородную с широкими полями шляпу, с удовлетворением оглядела твидовый костюм, о котором вовремя вспомнила, собираясь в путь, немного нахмурилась, когда увидела, что по рассеянности надела лондонские на высоких каблуках изготовленные на заказ кожаные туфли и, толкнув калитку у Энди Коттеджа, прошла по дорожке к парадной двери. Она позвонила и весело постучала причудливым дверным кольцом в форме жабьей головы. Поскольку это ни к чему не привело, она повторила процедуру. Прошло минуты полторы, и миссис Оливер энергично двинулась за угол дома на разведку. За коттеджем находился сад с астрами и хризантемами, а за ним поле. За полем — река. Для октябрьского дня солнце было достаточно теплым. Две девушки как раз переходили поле, направляясь к коттеджу. Когда они вошли в калитку сада, первая остановилась, как вкопанная. Миссис Оливер пошла навстречу девушкам. — Здравствуйте, мисс Мередит, ведь вы меня помните?
— О, конечно!
Энн Мередит поспешно протянула руку, глаза большие, испуганные, но она владела собой. — Это моя приятельница, с которой мы живем вместе, мисс Доз, Рода Доз, а это миссис Оливер. Вторая была высокая, смуглая, подвижная. Она сказала: «О, вы миссис Оливер, Ариадна Оливер?» «Да», — сказала миссис Оливер и добавила, обратившись к Энн. «Давайте мы с вами где-нибудь присядем, потому что мне многое надо вам сказать».
«Разумеется, и чаю попьем».
«Чай может подождать», — сказала миссис Оливер. Энн повела ее к нескольким видавшим виды складным плетеным стульям. Миссис Оливер, уже имевшая несчастливые опыты с непрочной садовой мебелью, придирчиво осмотрев их, выбрала самый надежный. «Ну, моя милая, не будем ходить вокруг да около», — сказала она. «Убийство. Тогда, вечером, пора что-то предпринять».
«Что-то предпринять?» — удивилась Энн.
«Естественно», — сказала миссис Оливер. «Не знаю, что думаете вы, но у меня нет никаких сомнений. Это доктор. Как его? Робертс, именно он. Робертс, валлийская фамилия, уроженца Уэльса. Я никогда не доверяла валлийцам. У меня была няня валлийка, она взяла меня однажды с собой в Харрогейт, а потом уехала домой, обо мне даже и не вспомнив». Харрогейт — фешенебельный курорт с минеральными водами в графстве Йоркшир. «Такая беспамятная, но хватит о ней. Робертс, вот главное, надо им заняться, сообща подумать, как доказать». Рода Доз вдруг засмеялась, потом покраснела. «Я прошу прощения, но вы совсем не такая, как я себе представляла». «Разочарованы, наверное», — спокойно сказала миссис Оливер. «Ничего, я к этому привыкла. Вы поняли, что нам требуется? Доказать, что это Робертс».
«Но как?» — спросила Энн.
«Не проявляй же такой беспомощности, Энн!» — воскликнула Рода Доз. «Миссис Оливер такая чудная. Конечно, она в таких делах разбирается. Она будет действовать так же, как Свен Херсон».
Услышав имя своего финского детектива, миссис Оливер слегка порозовела. «Нам необходимо это сделать», — сказала она. «И вот почему, дитя мое, вы же не хотите, чтобы люди думали, что это сделали вы». «Почему они будут так думать?» — спросила Энн, и у нее стал проступать на щеках румянец. «Вы же знаете, каковы люди», — сказала миссис Оливер. «Трое, которые не убивали, будут под таким же подозрением, как и убийца». «Я все же не могу понять, миссис Оливер, почему вы приехали именно ко мне?» — медленно произнесла Энн. «Потому что для тех двоих это, по-моему, не имеет значения. Лоример только и знает, что играть в бридж, она целыми днями болтается в бридж-клубе. Такие женщины сделаны из стали, они и умеют за себя постоять. К тому же она не молодая. Какое имеет значение, если кто-нибудь и думает на нее? Девушка — другое дело, у нее вся жизнь впереди». «А майор Деспорт?» — спросила Энн. «Ба!» — воскликнула мисс Оливер. «Он мужчина. Я никогда не беспокоюсь о мужчинах. Мужчины могут сами о себе позаботиться. И если вы меня спросите, отвечу, что делают они это на удивление хорошо. Кроме того, майору Деспорду доставляет удовольствие опасная жизнь, и развлекается он не дома, а на Ироваде. Вернее, хочу сказать, на Лимпопо. Ироваде — самая многоводная река Бирмы. Я имею в виду эту желтую африканскую реку, которую так любят мужчины. Нет-нет, до этих двух мне нет никакого дела». «Очень мило с вашей стороны», — медленно протянула Энн. «Надо же было такому случиться. Отвратительная история», — сказала Рода. «Это просто сломало Энн, миссис Оливер. Она ужасно впечатлительная. И я думаю, вы совершенно правы. Лучше что-нибудь предпринять, чем просто сидеть здесь, сложа руки, и перемалывать одно и то же». «Конечно лучше», — сказала миссис Оливер. «По правде говоря, мне никогда еще не попадался настоящий убийца. И опять же, по правде говоря, я не думаю, что настоящий убийца придется мне по вкусу. Я так привыкла, что знаю все наперед, понимаете, что я имею в виду? Но не собираюсь выходить из игры и позволять какой-то троице мужчин самим получить все удовольствие. Я всегда говорила, что если бы женщина стояла во главе Скотленд-Ярда...» «Ну?» — Рода подалась вперед и раскрыла рот. «Если бы вы были во главе Скотленд-Ярда, что бы вы сделали?» «Я бы немедленно арестовала доктора Робертса». «Да. Однако я не возглавляю Скотленд-Ярд», — сказала миссис Оливер, покидая опасную почву. «Что такое я? Частное лицо? Дилетант?» «Ой, что вы, совсем нет», — сказала Рода и тут же смутилась от невольного комплимента. «Вот мы и собрались тут», — продолжала миссис Оливер. «Три частных лица и все три женщины. Давайте посмотрим, на что мы способны, если пораскинем мозгами». Энн Мередит в раздумье кивнула, потом спросила. «Почему вы считаете, что это доктор Робертс?» «Уж такой он человек», — тут же ответила миссис Оливер. «Неужели вы думаете...» — мисс Мередит в нерешительности замялась. «Доктор? Хотя, наверное, какой-нибудь яд? Ему это проще, чем другим?» «Вовсе нет. Яд или лекарство сразу бы выдали доктора. Вспомните, как часто они забывают саквояжи с опасными лекарствами в автомобилях. По всему Лондону. А как часто их крадут? Нет, именно потому, что он доктор, он никоим образом не стал бы связывать свое преступление с медициной». «Понимаю», — не очень уверенно сказала Энн. «Но почему вы думаете, что он хотел убить мистера Шайтану? У вас есть какие-нибудь соображения?» «Соображения? Да у меня сколько угодно соображений. В этом-то и трудность. Это у меня всегда. Никогда не могу сосредоточиться на одном сюжете. Я всегда думаю, по крайней мере, о пяти, а потом мучаюсь, никак не могу выбрать. Сходу могу назвать полдюжины великолепных причин убийства. Только вот был бы мне еще известен надежный способ определить, какая из них истинная. Ну, начнем. Может быть, мистер Шайтан был ростовщиком? У него был такой скользкий взгляд. Робертс оказался в затруднительном положении, не мог достать денег, чтобы погасить долг. Чем не причина? Или Шайтана обесчестил его дочь или сестру. А может, Робертс был двоеженец, и Шайтан узнал об этом. Или, может быть, Робертс женился на троюродной сестре Шайтаны, чтобы унаследовать через нее все его деньги. Или сколько уже?
4, — сказала Рода.
А еще весьма вероятно, что Шайтана знал какую-то тайну из прошлого Робертса. Вы, моя дорогая, вероятно, не обратили внимания, но Шайтана говорил за обедом что-то довольно странное и вдруг умолк с таким значительным видом.
Энн, склонившись над листком, потрогала пальчиком гусеницу и сказала: «Я уже не помню».
«А что он говорил?» — спросила Рода.
«Что-то о несчастном случае, о яде. Неужели не помните?»
Левая рука Энн крепко сжимала плетенку стула.
«Действительно, теперь припоминаю что-то в этом роде», — довольно сдержанно сказала она.
«Голубушка, тебе следует накинуть пальто. Не лето, сходи-ка за ним», — вдруг забеспокоилась Рода.
Энн покачала головой. «Мне совсем не холодно», — сказала она, но голос у нее слегка дрожал.
«Вот какие у меня теории», — продолжала миссис Оливер. «Замечу, кстати, что кто-то из пациентов доктора случайно отравился. Но, конечно, это было дело рук самого доктора. Я полагаю, что он прикончил так ни одного и ни двух».
Внезапно щеки Энн снова порозовели. «Неужели доктора в самом деле мечтают укокошить как можно больше пациентов? Разве это не наносит урона их профессиональной репутации?»
«Должна, конечно, быть причина», — рассеянно произнесла миссис Оливер.
«Я думаю, эта мысль абсурдна», — жестко сказала Энн, — «мелодраматично до абсурда».
«Ну, Энн!» — закричала Рода, как бы оправдываясь за нее.
Ее глаза, сильно смахивающие на глаза умницы Спаниеля, казалось, пытаются что-то сказать. «Постарайтесь понять, постарайтесь понять», — говорил этот взгляд.
«Я думаю, миссис Оливер, это великолепная мысль», — продолжала Рода. «Вполне может иметься подходящее средство, не оставляющее следов в организме. Ведь может?»
«О!» — воскликнула Энн.
Обе женщины, как по команде, обернулись.
«Припоминаю еще кое-что», — сказала она. «Мистер Шайтана говорил что-то о возможностях врача под видом обычных опытов использовать, ну, такие вот вещества».
«Это не мистер Шайтана», — миссис Оливер помотала головой. «Об этом говорил майор Деспорт».
Шаги на садовой дорожке заставили ее повернуть голову.
«А вот и он», — воскликнула она, — «легок на помине». Майор Деспорт как раз выходил из-за угла дома.